Здравствуйте, друзья! В четверг, 29 июня, на канале Марины Могилко была трансляция с адвокатом, стартап-адвокатом Инной Ефимчик. И я с любезного разрешения Марины повешу этот сюжет у нас, потому что там обсуждаются разные аспекты жизнедеятельности стартапов. Ну и где же еще висеть сюжету о жизнедеятельности стартапов, как не на нашем канале. Так что вот вашему вниманию предлагается сюжет. Марине спасибо.
Да, ребят, всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Сегодня четверг, 10 утра, я традиционно в эфире, и в эфире я сегодня не одна. Я в эфире с Инной Ефимчик.
Инна, привет! Всем привет!
Спасибо большое, что я присоединилась к тебе на трансляцию. Мы сейчас у Инны в офисе, она работает в юридической компании White Summer, правильно? Да?
Правильно.
Вот, а Инна, ну, русскоязычный какой замечательный человек, вот, помогает. А у тебя в основном наши стартапы?
Которые... разные, но очень много, да, которые приходят по языковому принципу. Вот, так что русскоговорящие там уже.
Да.
Россия, Украина, Беларусь, Казахстан, в общем, все что угодно.
Ну вот ты здесь в Redwood City, да, это Кремниевая долина, считается.
Сердце.
Сердце. О, отлично. То мне все, я как не скажу, я типа в Redwood City, в Кремниевой долине, пишут, а Redwood City это не Кремниевая долина.
Не-не, кажется, носите 100%.
Супер.
100% okay. Вот прямо по центру.
Отлично, да. Давайте потихонечку, да, мы начинаем, подождем ребят, которые присоединяются. Ребят, напишите, пожалуйста, можете уже примерно озвучить темы, которые вам интересны, да? Мы сегодня говорим о регистрации компании в США, вот, и так... Сейчас, кстати, там, да, привет, супер. Значит, по поводу вопросов, я вопросы буду зачитывать с сайта LinguaTrip. Я сейчас кину ссылочку в чат, где мы будем читать вопросы. То есть мы сначала просто поговорим, расскажем про регистрацию компании, расскажем, я, может, там своим опытом поделюсь, я, правда, уже видео делила, Тина что-то расскажет, да. Ссылочка на сайт, где можно задать вопросы под вебинаром сейчас, и в чатике я кинула. Вот. Сейчас, одну секундочку. Все. А, да, все работает. Напишите, да, пожалуйста, можете осветить темы, которые вам интересны, да. Мы сегодня... давай начнем, наверное, с самого простого, да, с регистрации компании, да. Самого популярного.
Давай, может быть, тогда скажем про книжку. Вот есть
давай,
такая,
да, сразу.
Книжечка, которая... На нее есть ссылка. Она есть в PDF-формате. И под видео, насколько я понимаю, там есть вот
да,
ссылочка,
чтобы
которую
скачать.
Да, можно скачать и ознакомиться. И там, вот, наверное, большинство того, что мы будем сегодня проговаривать, расписано очень подробно. Вот, не обязательно читать все, можно читать те темы, которые вам интересны. Вот, и она как раз про открытие бизнеса в США. Давай, может быть... Задавай вопросы,
давай.
Потому что, да, тут тема как бы достаточно широкая, вот что okay. Конкретно может быть интересно.
Да, я немножко буду двигать микрофон, потому что, как я поняла, с прошлой трансляции мы на английском канале делали вдвоем тоже с выпускником Гарварда, я поняла, что лучше слышно, когда я вот так вот направляю на себя. В общем, я буду немножко странно держать микрофон периодически, как будто я пою в него. Вот. Ну, да, я начну с того, что давай просто поговорим про открытие компании. Вот если я, например, стартап, сижу в России, да, хочу американскую регистрацию, может быть, с вопроса, да, начнем, зачем она мне нужна, да, для начала, какие плюсы, какие минусы у американской компании?
Uh-huh. Да, ну, то есть американская компания просто так никому не нужна, да, просто ради того, чтобы это было. Поэтому есть разные причины, для чего она, может быть, нужна. Значит, первая причина – это если вы собираетесь вести здесь бизнес, да, то есть у вас будут здесь клиенты, вы хотите нанять здесь людей, то, безусловно, нужно иметь какое-то здесь юрлицо. Это, ну, понятно и нормально. А если вы хотите там привлекать здесь деньги, то, в принципе, тоже нужна американская компания, но просто иметь американскую компанию здесь недостаточно. Нужно еще вот все остальное тоже. Иметь здесь бизнес, иметь здесь людей. Вот. Бывают еще такие вот ситуации, я называю это требования третьих лиц. Да, то есть, может быть, вы вот непосредственно не хотите здесь вести бизнес, вот, там, иметь человека здесь, но у вас есть клиенты отсюда, и эти клиенты, им некомфортно заключать с вами договор, если ваше юрлицо не американское. Оно, может быть, даже, у вас, может быть, есть какое-то офшорное юрлицо, но вот им некомфортно. Это зависит от того, кто ваши клиенты. Uh-huh. Чем это больше компании, да, тем они, может быть, более консервативные и будут сюда от вас такое требовать. Вот. То есть у нас есть некоторый процент наших клиентов, которые открывают здесь бизнес из этих соображений, там аутсорсеры, например, да, они потом в итоге очень часто нанимают каких-то СЛЗОВ здесь уже местных, но, в принципе, там, первые там, несколько лет они могут спокойно оперировать практически виртуально, но вот есть такое юрлицо, с которым можно подписывать контракты. Если вы бизнес здесь делать не собираетесь, и нет вот третьих лиц, которые вам тоже важны для бизнеса, которые требуют американскую юрисдикцию, то стоит задуматься вообще, нужно ли это юрлицо в Америке. Может быть, какая-то другая юрисдикция подойдет вам больше, потому что вот несмотря на то, что говорят, там, вот Делавэр, это какой-то офшор, это не офшор.
Это не офшор, далеко не офшор.
Здесь делать бизнес достаточно дорого, иметь юрлицо достаточно дорого. Может быть, есть и дороже юрисдикция, но если вы еще хотите потом эти деньги выводить из компании, то это совсем дорого. Так что, ну, вот нужно задуматься, какие бизнес-цели вы преследуете, и тогда уже проанализировать непосредственно, помогает ли вам это юрлицо с этими бизнес-целями.
Да, я, может быть, немножко от себя добавлю. То есть в нашем случае, почему мы заводили компанию в США, потому что у нас было, например, предложение от инвестфонда. То есть нам уже было понятно, что просто будет не получить деньги, да, грубо говоря, если мы не сделаем эту регистрацию, и они просили Delaware, как бы они не настаивали, но так как мы собирались поднимать инвестиции, мы понимали, что для инвестора очень важна понятная юрисдикция, то есть не какие-то там, я не знаю, хотя у нас были в Бейше те, кто зарегистрирован на Кайманских островах, и...
Не хайфанд инвестиров?
Да, инвестиров хайфанд.
Что-то новенькое.
Да. Вот, но в основном, конечно, все были делаверские, потому что, представляете, вы приходите к инвестору, во-первых, вы, например, иностранный фаундер, который только что приехал в Америку, и никакого вообще, никакой гарантии, что вы завтра не уедете домой, нету. И вы еще приходите к этой странной юрисдикции, в которой инвестор не разбирается. То есть это как бы сразу два но. А вам нужно, чтобы у инвестора только yes, yes, yes.
Ну, чтобы он особо не думал об этом еще, да? То есть вы хотите, чтобы фокус был на вашем там бизнесе, и вот, да, там, excitement, потенциал, так у вас все будет классно, а не чтобы он вдруг напрягся, там, вы где?
Да.
Чтобы он начал думать, а что это для меня значит? И что теперь, а это вообще, что это за такой тип компании, нужно ли мне это где-то показывать на моей собственной налоговой отчетности, допустим, да, если он вдруг становится акционером какого-нибудь там общества BVI, да, то есть, в принципе, для американца, если он где-то, у него какие-то иностранные владения, он все это должен там отражать, в общем, зачем его загружать, да, лишний раз.
Да, вот я тоже вопрос хотела спросить, то есть у нас корпорация, да, это стандартная форма для поднятия инвестиций, потому что можешь сразу выпустить shares, да, вот акции, и поднимать деньги. А есть ли стартапы, которые делают вот просто LLC?
Есть компании, которые делают LLC. Им очень, как сказать, фонды в LLC не инвестируют. Ангелы потенциально могут инвестировать в LLC, но таких ангелов еще нужно поискать, потому что тоже, если они много инвестируют, им это очень сложно, администрация этого всего, потому что что такое LLC? Это как ООО, да, люди так, аналогично с российской системой, но большая разница, это просто это налоговый статус. То есть эта компания прозрачна для налоговой, ее как будто бы нет. А если ее нет, то что остается? Остаются индивидуально акционеры, ну, в LLC они называются члены. Здесь эти члены, которые индивидуально должны платить налоги за компанию, ну, в своей пропорциональной доле. Да? То есть у нас, допустим, два учредителя по 50%, и у компании был, допустим, 1 000 000 чистой прибыли. Значит, каждый из них должен заплатить налог с 500 тысяч долларов. Значит, без значения того, получили они эти деньги или нет. Ну, понятно, что компания им раздаст достаточно денег, чтобы они могли расплатиться с налогами. Но дальше другой нюанс. Если у нас это иностранные учредители, допустим, вот они в Питере, да, и не платят здесь налоги, то они не подают налоговые декларации в США. Вдруг им, получается, нужно делать персональные налоговые декларации в США в конце года. То есть, а если их не двое, а если их 20? То есть каждому из них нужно делать налоговые декларации. Плюс IRS не хочет гоняться за вот этими там иностранными какими-то людьми по всему миру и пытаться с них собрать деньги. Все это нереально. Значит, она налагает на компанию требования, чтобы, если она прибыльная, и если есть такие иностранные члены, с них вычитать сразу 30%, это такой withholding, да, какой-то зарплаты, и отсылать налоговую, ну, так, на всякий случай. А в конце года это ничего не меняет, не отменяет требования, чтобы подавать налоговую отчетность, они должны все равно подать налоговую отчетность, и если у них есть, допустим, другие инвестиции в США, где они там потеряли деньги, то они могут списать. Но если нет, то как бы нет. Вот, то есть получается административно достаточно сложно все это. И объяснить, например, своему какому-нибудь, скажем, российскому или украинскому инвестору, который в этом не особо разбирается, что сейчас ему нужно будет подавать налоговую отчетность США, в общем,
Да, ну то есть перед регистрацией компании США надо несколько раз подумать, да, и понять, для чего она действительно нужна. Ну окей, давай решили, что там у нас там стартап, у нас, может быть, есть уже какие-то переговоры с инвесторами, вот едем там в долину, один уже вроде даже собрался инвестировать, но думаем, ладно, чтобы как бы все это быстро сделать, мы будем делать регистрацию, будем делать там C-Corp, да, стандартно все делали, да. C-Corporation в Delaware, и ну вот с чего начать нужно иностранному фаундеру? Например, вот он приходит к тебе, что ты ему скажешь первое делать?
Ему нужно продумать какие-то организационные моменты. У нас вот в этой книжечке на, скажем, мои слова, где, в принципе, написано, какие вопросы у нас есть. В общем, это можно найти. Значит, какие моменты ему нужно продумать? Значит, corporate governance. В отличие от там Российской Федерации, здесь компания управляет совет директоров, а не акционеры. То есть нужно понять, кто у нас будет в совете директоров, какой состав. Если это там два соучредителя, они могут сказать, ну, у нас как бы все очень просто, вот мы два там директора, мы два акционера, и мы два все, как бы, все очень элементарно. Бывает ситуация сложнее, да, допустим, может быть, уже есть какая-то команда из 5 человек, и там кто-то из них там все это начал, это вот его идея, а кого-то он привлек позже, а кто-то вообще там делает дизайн, и он как бы, ну, вроде очень важный, но он не строит какое-то видение компании, да, то есть он важный в своей исполнительной должности, но никто не ожидает от него, что он будет участвовать вот в каких-то таких решениях ключевых. То есть нужно определиться, еще не перессориться, да, тоже важно. Кто директора? Дальше есть офицеры, то есть это исполнительная власть. Опять же, там, арт-директор, вы можете сделать там, это как officer position арт-директор, но, в принципе, полномочия у него, наверное, будут не очень большие, да, то есть он будет делать свои там проекты там. Будет у вас CFO какой-то, да, то есть он будет финансовыми аспектами заниматься, будет, понятно, там, CEO. Тоже это вот бывают очень такие эгалитарные отношения изначальные, вот потом тоже очень так, а как делить эти должности? Так вроде как бы каждый делал свою сферу, и вроде не решали, кто там из нас самый главный. А вот когда уже нужно назначать, там, CEO, президент, уже как-то вроде нужно определиться, да, и все-таки компания для того, чтобы она была успешной, все-таки должен быть кто-то, кто, если разные мнения, в конце говорит, ладно, я всех выслушал и принимаю какое-то решение, да, то есть это сила. Опять же, есть совет директоров, который должен тоже это предварительно решить, но в исполнительном уровне сила нужна. Вот, дальше, ну, понятно, распределение долей, да, то есть обычно у людей есть какое-то представление, как это будет выглядеть, вестинг. Тоже такая заезженная немножко тема на данный момент.
Да, может, я поясню немножко, что, ну, вестинг – это вот вы все типа, получаете доли, да, но идет условие, что вы полностью свои доли получите, ну, там, у нас, по-моему, я не помню, типа 4 года, ну, стандартные какие-то условия, и что каждый год вам отгружается.
Ну, не совсем, да, то есть у вас эти все акции есть сейчас, а на 4 года у вас, значит, такой график, и если кто-нибудь из вас уйдет, допустим, через 2 года, то компания имеет право выкупить половину акций, да, ну,
по какой цене? По цене какой?
По номинальной.
Ну, то есть там.
Да, ну, то есть как бы забрать. Да. Но суть в том, что, например, в вопросах голосования или в вопросах ну, дивидендов, которых, в принципе, нет, но теоретически, да, то есть у вас есть полностью вся доля, она вам не выдается именно вот так вот пошагово.
Окей, то есть если ты уходишь, тогда получается...
Да, это к фаундерам относится. Когда мы говорим про stock options, да, если вы там берете кого-то еще и даете именно опционы, то у них вот именно работает, как ты говоришь, то есть там дается как бы опцион на всю сумму, но это еще не акция. Акция вообще ноль. А дальше вот там каждый месяц, ну или там после года каждый месяц начисляется еще дополнительный кусочек. Если они хотят их выкупить, да, то они могут выкупить вот такой кусочек или больше кусочек. То есть начисление, а у тебя, наоборот, как бы оно, это называется company repurchase option, и она, наоборот, как бы отматывается назад.
Окей, я поняла. А вот скажи, то есть вначале мы распределяем доли, и сразу мы должны, по идее, выделить вот кусок акций, которые мы планируем отдавать сотрудникам, правильно?
Ну, по идее, это да, это считается хорошей практикой. У нас есть компании, которые этого не делают, а потом начинаются какие-то вот такие хитрые махинации, там, типа, давайте мы там скинемся по 500 тысяч акций, там, вернем в компанию, у нас будет резерв. То есть, как по идее это должно работать, любая доп. Эмиссия, по идее, можно увеличить общее количество акций, которые компания может выпустить, и таким образом все немножко размываются, да, их доли. Но количество акций у всех остается то же самое. Но по каким-то причинам, допустим, может быть, вот компания начиналась, было, скажем, два учредителя, был какой-нибудь инвестор, ну, такой там friends and family или какой-то, ну, такой вот местный, да, то есть он ничего такого специального не сделал, он, в общем-то, получил тот же founder stock, да, mm-hmm. то есть там, допустим, они получили там по третьей компании, а, да, и не предусмотрели вот этот вот резерв для опционов. Mm-hmm. А в какой-то момент, допустим, при разговоре с новыми инвесторами или вот, ну, просто по ходу бизнеса они видят, что им нужен этот опционный резерв, нужно кому-то давать опционы, не из чего, да. Они могут, конечно, пойти увеличить вместо, там, допустим, 10 миллионов на старт, они могут изменить устав и сделать 12 миллионов. Вот у них будет эти 2 миллиона. Но это размоет их инвестора тоже. И у них, может быть, такой договоренности не было, если он понимает немножко. И вот начинается так, вот, ну, мы сейчас вот там скинемся и вернем компанию. То есть все это можно сделать, оно немножко так неаккуратно смотрится, да, то есть если заранее предусмотреть некоторый резерв, в общем, не нужно, чтобы он был очень большой, да, то есть вы когда думаете, какой будет размер резерва, считайте так, что вы не планируете на всю жизнь, вы планируете до следующего раунда финансирования, долевого, да, когда вы будете менять устав и увеличивать количество акций. Сколько вы вот готовы будете отдать своей компании под каких-нибудь сотрудников, не под инвесторов, да, под инвесторов это вообще отдельная история, вы будете менять устав, а вот именно сколько вы максимально готовы расстаться. Скорее всего, это не будет 50% компании, которые вы вдруг кому-то отдадите. Да? Ну, то есть, если у вас не хватает кофаундеров, да, если у вас каких-то, вот какая-то ключевая область не закрыта, и вы понимаете, что вам нужно будет большую долю компании кому-то отдать, то вы можете под это тоже там, ну, 30%, допустим, аллокировать. Но это скорее исключение. Да? То есть обычно все-таки уже как бы основные игроки есть, а те, кто заходит позже, получают уже меньше доли. Даже если это достаточно ключевой человек, но, может, он 10% получит. Так что, если у вас есть 20% аллокированных, у вас есть там 10, чтобы
ну, по процентику раздавать. Окей. Давай немножко поговорим вообще про стоимость вот этих всех начинаний, да, сколько вообще стоит зарегистрировать вот эту вот C-Corporation, да, и сколько... Ну, ладно, по бумагам это ты все равно объясняешь, да, я потом про какие-то подводные камни расскажу, которые раз всплыли потом. Ну, в среднем сколько это вот все стоит?
Ну, смотри, сама вся регистрация, да, вот, вот просто чтобы компания появилась, это все очень дешево, и это можно сделать там, ну, буквально самому, онлайн, то есть это премудрости нет. Мне, когда мы говорим, какие у нас расценки, мне говорят, ну, как же так, можно же там, не знаю, за $500 все это сделать. За $500 можно что-то сделать, вот, получить компанию, но она будет пустая. Да, то есть в отличие тоже вот от, например, того, как в России это работает, когда компания здесь регистрируется, все, что у нее есть, это название, количество акций, которые она может выпустить, и ее юр-адрес. И все. То есть у нее нет вот ни директоров, ни офицеров, ни акционеров, самое главное. Да? То есть она абсолютно пустая. И дальше ее нужно всем этим наполнять. И интеллектуальной собственности в ней нет. То есть дальше, чтобы это наполнить, это уже работа с... обычно с юристами. Можно использовать всякие там онлайн-сервисы, типа Клерки есть, есть там Rocket Lawyer. То есть для того, чтобы ими действительно нормально пользоваться, конечно, хорошо вот в этом, ну, хорошо разбираться, что можно что-то такое наделать, потом надо все это менять. Вот, то есть стоимость может быть разной, в зависимости от того, что вы пытаетесь сделать. Если вы приходите к нам, то у нас диапазон цен где-то от 2,5 до 5 тысяч, в зависимости от того, что... ну, что вы хотите сделать. То есть, если там все очень просто, мало фаундеров, там без каких-либо дополнительных соглашений, мы обычно в 2,5 укладываемся. А если у нас при вот, оформлении компании мы сразу оформляем еще какие-то у вас были предыдущие инвестиции, которые вы взяли, там какие-то бывают акционерные соглашения, которые вы хотите интегрировать, это не требуется, да, но это, если люди хотят, у них уже есть договоренности, которые нужно отразить, то вот в 5 тысяч у нас там, ну, очень много всего входит. Значит, когда я говорю, это не пакеты, да, то есть это мы почасово работаем, и дальше, ну, сколько получилось, ну, получается в диапазоне там от 2,5 до 5, где в 5 уже входит там, практически. Единственное, что коммерческие договоры, это мы считаем отдельно, то есть если там какие-то terms of service нужно сделать, там privacy policy или там договор с клиентами, то есть это уже отдельно. Но все корпоративное, все там улажные отношения, там договоры о вводе интеллектуальной собственности, в том числе там, о вестинге, договор там, на даже трудоустройство, если это актуально. Да, там, обычно когда люди еще не приехали, и визы еще нет, то еще,
ну, да,
еще не совсем актуально.
Да, то есть, ребят, тут я просто вижу, что присоединяются новые ребята. Я скажу еще раз, мы сегодня разговариваем именно про стартапы. Для стартапов единственная нормальная форма, на которую можете поднимать деньги от инвесторов в долине, да, то есть мы говорим про американский стартап, это C-Corp, и мы про это говорим, C-Corporation в штате Делавэр. Вот, и как бы вот вокруг всего этого уже какие-то детали выясняем. Вот, по поводу того, ну вот сейчас обсудили, сколько это стоит, да, 2,5 до 5. Ну вот, да, есть сервисы, которые там из YC выпустился, Клёрки. По-моему, они берут типа там, я не помню, 290, что ли, долларов за то, что ты им просто заполняешь все, что ты хочешь, они тебе выдают как бы документ, что у тебя есть компания, но реально тебе же нужно поднимать деньги от инвесторов, да, например. Ну окей, договор там, инвестируем тоже скачаешь, но всегда есть такие маленькие какие-то вещи. То есть классно было, что в 500 стартапов мы попали... и нам как бы пришел юрист и все это объяснил, то есть нас вот реально провели. В идеале, конечно, когда вы попадаете в акселератор, и то, когда мы попали в 500 стартапов, мы все равно обращались, ну, к юристу, который с нас брал, ну, вот сумму, которую ты называешь, за регистрацию компании. То есть понятно, что что-то вам объяснят, в чем-то нужно самим разбираться. Когда это клёрки, нужно как бы посидеть, может быть, еще на кворе и посмотреть, чего дальше делать. Вот, потому что у меня была такая ситуация, что я вот просто, мы зарегистрировали компанию, и под конец года я сидела на vc.ru, есть портал такой, читала статью про то, как там чувак попался, ну, там, не сабмитил какую-то форму, и ему прислали штраф на 50 тысяч долларов. Я думаю, что это за форма? Смотрю, и как бы эта форма 100% про нас, которую нам надо подавать. Хорошо, что еще даже год к концу не подошел, и я узнала про эту форму. Но вот я, кто должен говорить про такие подводные камни? Это же наш юрист ко мне ничего не сказал.
А, серьезно? Да, ну, это странно, кстати.
То есть ты юрист должен был сказать.
По идее, да. Ну, то есть это не юридическая форма, о которой ты говоришь. Значит, я думаю, о чем ты говоришь. Это связано с налоговой декларацией. Когда она подается, там есть форма для... компании, где больше, чем 25% принадлежит иностранным фаундерам. И если эту форму не подать, ну, в принципе, компания безотносительно того, заработала на деньги или потеряла, она каждый год должна подавать налоговую декларацию. Значит, ну, некоторые говорят, там ничего не заработали, ну, как бы не может же быть штраф, если мы ничего не заработали, да, вот если бы мы заработали, не заплатили, это понятно. Ну, как бы так, и просто не подают налоговую отчетность. И оно бы как бы вроде ничего, но вот это форма. А за неподачу формы штраф 10 тысяч вот за каждую форму. То есть, там, если 3 фаундера, то там, значит, вот за каждого фаундера там по 10 тысяч. А если это 2 года прошло?
Там пени, да, еще.
А еще, ну, еще пени, это да.
И второй год еще.
Второй год, в общем. А дальше начинаешь работать с бухгалтером. И, в принципе, они пишут письма в АРС и пытаются это снять, эти пени. Там, ну, вообще, штрафы снять. Но это уже вопрос, как бы, захочет АРС снимать, не захочет, да. То есть, если ты уже на этом попался... Они уже про тебя знают. Ну, может быть, если, опять же, если это, может, один человек был, один акционер и один год, ну, может быть, 10 тысяч они спишут. А если там, говоришь, мы там на протяжении 3 лет ничего не делали, так, у нас компания висела, это вот к вопросу, да, открыли компанию, не знали зачем, вот она там 3 года висела, а потом решили вдруг попользоваться уже, что уже стало нужна, да. Стали смотреть, а там уже за все это время висят куча долгов. Сможет ли бухгалтер потом задним числом за вот эти 3 года отторговать?
Ну да, но в истории на VC они написали жалобное письмо в РФ, что они не специально, что они просто они реально не знали.
Да.
Ну вот почему я, ну, как бы думаю, что правильно через юрист подавать. То есть, когда вы уже сделали одну компанию, может быть, там сейчас я бы, наверное, сделала через клёрки, если мы что-то второе открывали, потому что, в принципе, как бы я уже понимаю, что где, что и как. Вот, но если
первый... У кого есть уже одна компания, делают по тем документам, которые на первой компании.
Я как бы это имею в виду, что у меня все документы есть уже, под нас все составлены, если что, смогу, да. Но когда ты как бы первый раз приезжаешься, потому что я помню, с какими мы квадратными глазами вообще на все это смотрели, и нам говорили, что у вас одинаково, ну, как бы, чем отличается KISS от Safe, так это то, что там MFN нет. И я вот так вот сижу, вот так, что сейчас было, простите, я вообще ничего не поняла. То есть сидел и разбирался. Так что вот так вот. И сейчас, ну вот второй момент, окей, мы открыли там, ну, с юристом компанию, нужно понимать, что это все длится какое-то время, потому что вам выдается там номер налогоплательщика, да, и так далее. И, например, вот тоже одна из таких вот, ну, один из таких моментов, которые мы не очень предвидели, что, например, когда приезжаете там в Америку, если даже есть какое-то предложение об инвестициях, чтобы от того момента, как вы приехали, и открыть счет, там, чтобы эти деньги пришли на счет, может пройти там около 3 месяцев, что у нас и было. Кто знает, ну, да, ну, у нас все очень, да, это затянулось, потому что пока нам сделали оформление компании, пока нам выпустили все банковские документы, пока 500, ну, как бы инвестор проверил все, прошло достаточно много времени. И кто помнит нашу историю, мы приезжали там с последними деньгами в долину, и у нас все было достаточно печально там вообще по всем фронтам, и мы как бы сидели уже на последние деньги, уже там и родители прислали и так далее, ждали, когда нам переведут. Вот, поэтому как бы нужно вот на это тоже обратить внимание и понимать, что это не все супер быстро. Вот сейчас мы с сыном как раз ехали с утра на трансляцию, она мне рассказала, что еще оказывается и не так хорошо банки счета открывают, да? Расскажи, что
сейчас. Ну, это вот сейчас, да, это ситуация с банком сейчас усугубилась. То есть, в принципе, уже давно было требование, что нужно прийти в банк и открыть счет лично. Но были какие-то, если знать нужных людей, были какие-то лазейки. Ну, во-первых, был SVB, Silicon Valley Bank, который открывал под term sheet. То есть, если там как минимум 500 тысяч инвестиций, там тоже можно поговорить, если немножко меньше.
Даже если 100, да. Ну, от 500 стартапов.
Ну, да, от нужного, от хорошего инвестора или большая сумма или что-то, то, в принципе, они вообще не смотрели, где ты находишься, они открывали. Если это не вот такая история, инвесторов нет, то были там другие какие-то люди, которые каким-то образом могли открыть для вас удаленно, они здесь это как-то открывали. Сейчас эти все истории прикрылись. И SVB сказал, что больше так не открывает, причем, ну, безотносительно, там, просто они как-то сейчас не очень хотят с нашей частью света вот ими дело, такой русскоговорящий. И все другие лазейки закрылись. То есть вот можно компанию открыть, в принципе, это делается очень недолго, да, если там, вот, говорите, ну, мне бы открыть, ну, так, мне нужно в следующей неделе подписывать контракт, мне нужен там, нужна компания. Ну, хорошо, мы можем там сегодня открыть компанию, пожалуйста, она у вас там будет зарегистрирована сегодняшней датой, там через 2 дня будет подтверждение штата, что она у вас есть. Но теперь вот сложность с открытием счета, да, то есть для того, чтобы его открыть, нужно прилететь сюда. Не нужно здесь жить, не нужно, вот я слышала, что нужно, есть мисинформация, что нужно иметь там social security или нужно иметь персональный IT number, этого не нужно, это для, иногда для PayPal, по-моему, требуется, чтобы там наладить какой-нибудь merchant banking, поэтому мы рекомендуем Stripe использовать. Stripe, у них вроде тоже есть требования, но с ними там можно созвониться, объяснить ситуацию, они это понимают. И,
Stripe очень классно, Stripe и Braintree, наверное, две.
Ну вот, да. А PayPal у нас есть клиенты, которые пользуются. Ну и говорят, что вот никак не обойти это требование. То есть там доходит до того, что они нанимают людей в США просто ради того, чтобы использовать их social security, чтобы можно было на них вот залочить этот PayPal. Вот. Но обычный банковский счет, вы приходите с регистрацией компании, с уставом, с печатью. Это, причем не оригинал, это просто распечатка. Delaware вообще оригиналами не оперирует. Все. Никаких там нотаризаций, апостилей, ничего тут не надо. Распечаточка и письмо из IRS, которое мы там для вас получим, в котором будет ваш налоговый номер. Это две бумажки, которые нужны в банке. Иногда банки там что-то такое еще просят, там, как, чтобы подтвердить, кто вы вообще такой, но в основном нет. Да? Ну, то есть как, они всегда просят ваши документы, для этого они хотят, чтобы вы пришли, да, там, паспорт. Но кто вы такой в компании, обычно они просто спрашивают, ну, ты типа президент? Да, вот ты президент. И что, и владелец? Да, да, владелец. То есть, что такое говорят, они там что-то записывают, им открывают счет. То есть, в принципе, если находиться здесь, это не так все сложно. Сложность заключается в том, что если здесь не находиться, и хочется это сделать удаленно, и не прилетать ради этого.
Ну вот, да, сейчас чего-то как-то это стали прикрывать. То есть раньше действительно можно было, не заходя в банк, и будучи там туристом, там на 2 недели приехал, быстро счет открыл и уехал. Да, вот я не ожидала, что совершенно, ну вот совсем недавно, да, стали как-то это все притормаживать, поэтому нужно как бы приезжать. Ну, у нас тоже были вопросы, когда мы фандрайзили, нас спрашивали, а в каком вы статусе здесь? И я говорила, что, ну, вот я в процессе подачи на визу, да, там. То есть ты сразу должен, ну, тоже важно для местных инвесторов понимать, что вы не временно здесь приехали, сейчас поднимете и убежите куда-нибудь, особенно там они боятся, естественно, Россия так далеко, да, Украина, Беларусь, там. То есть очень как бы важно показывать, что вы собираетесь оставаться здесь. Вот, поэтому, да, вот так вот. Я думаю, сейчас можно немножко на вопросы поотвечать. Сейчас посмотрю, что у нас на LinguaTrip по вопросам. Сейчас я буквально секундочку обновлюсь. Так. А может быть, да, может быть, про налоги давай поговорим. Сколько в США налоги? Ой, там столько вопросов. Да, я бы немножко налоги осветила. Давай вот.
Налоги какие?
Вот корпоративный налог, да, сколько вообще, вот, окей, кстати, ну, сразу я от себя скажу, что, например, в России, если ты даже показываешь выручку, но ты убыточный, ты все равно платишь, по-моему, минимум, это 1% с оборота, если я не ошибаюсь. В Америке, если ты показываешь убыток, то ты просто сдаешь налоговую декларацию, которую ты покажешь минус, как бы ничего не платишь. Mm-hmm. Для стартапов, особенно в первый год, это очень большой плюс, потому что я не знаю, там, в первый год кто сразу стал там, прибыльным.
Мне кажется, все. Первый год это, может, и первые 5 лет, да?
У кого-то, да, это первые 5 лет. Вот. А, ну, окей, даже если там, ну, например, там, давай предположим, что у стартапа, там, не знаю, ну, там, для простых счетов 100 тысяч долларов прибыль за год. Какие налоги будут?
Да, я, честно, вот эти проценты все не помню, потому mm-hmm. что у нас variable шкала в зависимости от доходов, то есть какая она там конкретно на 100 тысяч, я не помню, можно поднять эти графики. Но налоги есть на разных уровнях. Mm-hmm. То есть налоги на федеральном уровне. Mm-hmm. Надо посмотреть шкалу, может быть,
ну,
20-25% mm-hmm. допустим. И есть дальше налоги штата, где компания ведет бизнес, причем официально, где она зарегистрирована. Значит, если компания зарегистрирована просто в Делавере, когда говорят, что Делавер офшор, это имеется в виду вот конкретно это. Если компания зарегистрирована в Делавере, но там не присутствует физически, ну, то есть у них нет офиса, то штат Делавер не берет подоходный налог. Uh-huh. У них есть еще то, что называется franchise tax, и там можно прочитать детально в моей книжке, uh-huh. но для начальных компаний на начальном этапе это, допустим, 175 или 350 долларов в год, в зависимости от того, сколько у них там выпущено акций, по какой они схеме идут. А компании, у которых много активов, если у них много акций и много активов, там эта сумма может быть, на самом деле, довольно приличной. У меня есть там некоторые клиенты, которые платят, допустим, 14 тысяч в год. Mm-hmm. Это вот просто налог Делавера на существование. Он не привязан к доходам, он привязан к активам.
А может, неправильно, а почему они не 300 платят?
А потому что там, когда считаешь по вот этой формуле, да, mm-hmm. То там умножаешь на total assets из uh-huh. налоговой декларации. А у них total assets, там что-то они декларируют, там 30 миллионов. Когда перемножаешь, то... Uh-huh. Ну, то есть можно сказать, что когда у тебя total assets 30 миллионов, то тебе 14 тысяч, как бы не жалко заплатить за uh-huh. доллар.
Uh-huh. А, кстати, тоже быстренько, еще я видела вопрос, мы просто как раз проскочили по поводу уставного капитала. Он отсутствует как таковой, да? Потому что ты как бы... как фаундер инвестируешь свою интеллектуальную собственность в обмен на акции, там они по минимальной цене оцениваются, да. Но как такового там вот что, ну, когда мы в России открывали, мы писали, что 10 тысяч рублей там уставного капитала и куда-то даже носили, я не помню, как это все делалось, mm-hmm. но здесь такого нет, то есть никакого уставного капитала, ты просто подписываешь договор, что ты передаешь интеллектуальную собственность, связанную там с каким-то продуктом, который ты делаешь в компанию.
Mm-hmm. Ну, это да, то есть это... обычный способ для стартапов. В принципе, считается по-хорошему, что компании есть core value, это вот некоторая номинальная стоимость акции. Он супер-супер маленький. И, по идее, вот этот core value неплохо вносить все-таки наличными, uh-huh. а дальше остальное как бы непонятно, вот как вот эта интеллектуальная собственность. Не все это там в итоге делают, но так, по идее, документы так структурированы, чтобы это все-таки кэшем носить. Опять же, это нет какого-то требования, что у вас уставной капитал вот должен быть как минимум там, не знаю, 10 тысяч долларов или там. Mm-hmm. Я знаю, что в Германии там с этим как-то очень так строго, там достаточно много нужно, в Англии, по-моему, mm-hmm. достаточно много нужно внести, чтобы вообще компанию начать, ну, чтобы как бы люди зазря не открывали компанию, mm-hmm. показать здесь, что-то здесь серьезное. А здесь, да, можно открывать там еще.
Mm-hmm. Да, по налогам, да? То есть,
да.
Как бы, ну, окей, с franchise tax разобрались,
да.
там это там.
Вот. А дальше становится интересный вопрос, который мы, смотрели, тоже вчера вот обсуждали. Uh-huh. А где еще компания ведет бизнес? Да, то есть, если вы все находитесь там где-нибудь, да, в России, в Украине, где-то еще, и все, что у вас есть в Америке, это долларская корпорация, то совершенно очевидно, что нигде больше в Америке вы бизнес не ведете. Ну, то есть, у вас нет сотрудников, у вас нет офиса, у вас ничего нет. Вот есть только вот эта компания с каким-то там счетом, допустим, привязанным. То вы больше нигде бизнес ведете и платите только федеральный налог.
22%, да?
Ну, сколько? Надо посмотреть, что они.
Ну, делаверский, да? В смысле федеральный, сори. Да,
мы можем потом найти эту ссылку, там, где видна эта шкала.
Ну, например, мне просто порядки, да, порядки,
да, понимаете. Да. Угу. Порядок, наверное, да, как-то вот. Давайте представим, что вы уже, допустим, компания, которая приехала там, в акселератор сюда, или просто уже открыли здесь офис, там у вас есть там 2-3 человека, которые здесь сидят, например, в Калифорнии. Значит, если это происходит, то вы, в принципе, ведете бизнес в Калифорнии. И ваша делаверская компания, она, которая она родилась, да, в Делавере, она дальше прописывается в Калифорнии. То есть это называется qualification to do business. Это очень банально, подается там 2 формы в штат, но они сразу про вас узнают. И начинают с вас брать деньги за то, что вы здесь ведете бизнес. В Калифорнии тоже есть понятие franchise tax, то есть вы платите, скажем так, по минимуму вы платите $800 в год. Вот, и есть уже налог на прибыль, да, потому что это совсем уж не офшор.
Ну да, а он сколько?
Надо смотреть, я просто не знаю, потому что...
Ну, я так понимаю, что в общем там получается около 30 с чем-то процентов.
Да, если не больше, то есть... Калифорния не дешевый штат, чтобы вести здесь бизнес. Вот. Но, опять же, для стартапов налоги, они важны, но как бы не сразу, да, потому что, в принципе, в основном стартапы достаточно долго...
Инвестируют в развитие.
Они живут, инвестируют в развитие, живут за счет инвестиций, соответственно, они постоянно в минусах, и они эти минуса коллекционируют, то есть... там, пока они еще станут прибыльными, если вообще станут, да, как только у них появляются деньги, они обычно их тоже инвестируют в бизнес,
да.
И снова выходят там в ноль или в минуса. Так что налоги важны и не важны, зависит от модели, да, то есть очень много моделей, где там быстрый рост, чтобы потом продаться, и вообще можно никогда прибыльным не стать, да, то есть просто вот за то, что там миллион пользователей там или еще что-то, да. Если модель больше... Мы хотим там выйти на самоокупаемость, не зависеть от инвесторов и вообще как бы жить в свое удовольствие, то тогда, безусловно, налоги становятся более важным фактором. И вот еще тоже вчера обсуждали, что если вы ведете бизнес, допустим, в Калифорнии, да, и вы ведете разработки где угодно в мире, то вы можете дополнительно, еще помимо того, что вы их списываете просто как расход, да, то есть вы против своих прибыли. Еще есть некоторые такс-кредиты, которые вы можете получить, так что там, если вы уже дойдете до этого этапа, обязательно проговорите это со своим бухгалтером. Там не любой инженер считается как вот человек, который делает там new research and development, на который дается такс-кредит, поэтому нужно как бы правильно вести свои учеты во время года, чтобы потом можно было показать, мы там потратили, не знаю, там $1 миллион на разработку.
Ну и типа и налог, как бы, не то что возвращается, да, это тоже списывается на...
Это, оно все списывается, да, но потом еще такс-кредит, то есть это, допустим, если в какой-то год вы дальше будете должны, не знаю, 100 тысяч в налоги, да, уже вот...
Скажете, а я вот миллион на разработку потратила.
И там каким-то вот боком он говорит, хорошо, тогда вы там не 100 тысяч должны на налог, а вот этот кредит, он уже просто вычитается от того, что вы должны. Опять же, не на всю там сумму, там какие-то формулы, это все. Это мы с бухгалтером. Мы бухгалтерию не делаем, но
стараемся. Да, нужно нанимать просто бухгалтера толкового потом. Так, если в США компания, которая занимается майнингом криптовалют. О, да, мне кажется, сейчас такой хайп. У меня знакомый какой-то в Фейсбуке, не помню, кого зовут, он вывешивает постоянно, что у них там, по-моему, в Майами, ну, что у них, типа, самая продуктивная там ферма криптовалют. У него просто какие-то сервера свисают это всюду, он что-то разрабатывает.
Но здесь это невыгодно, по-моему, иметь фермы, потому что нужно там, где дешевое электричество, есть
как-то... Он как-то оптимизирован. Да, он сказал, что у нас вообще все заоптимизировано, что нам прям супер выгодно.
Solar,
solar energy. Так, сейчас начинаю это дело. Слушайте, по поводу криптовалют, как бы мы тоже недавно общались с юристом, который занимается всеми вот этими вещами, ICO, криптовалютами. На самом деле в США с этим достаточно все сложно, потому что если, например, вы делаете вот этот initial coin offering, там люди блокируют специально людей из США, потому что иначе включается вот эта вот SEC, так называемая государственная организация, которая занимается акциями, да? Да, и они считают, что вот эти вот все криптовалюты, которые продаются на ICO, они являются как бы бумагами ценными, поэтому не допускают... Короче, опасно в США это все. И выводить, например, как физлицу или как юрлицу, я так понимаю, что там ну, типа, не больше 10 там, или 20 тысяч долларов в месяц. И я знаю, что там люди просто миллионы делают долларов на этих криптовалютах. И когда у тебя лежит миллион в криптовалютах, и ты там можешь по 10 тысяч в месяц выводить, как бы. Ну, в общем, советую Сингапур, ребят. Я, честно, вот я в эту тему не сильно углублялась. Может быть, стоит там... Юлия пригласить на трансляцию.
Мы Андрею Александреевну такой сделать какой-то этот самый семинар, пусть он расскажет подробно.
Так, следующий вопрос по поводу, давайте по стартапам отвечу. Как попасть в Y Combinator 500 стартап своим стартапом? Ну как, там стандартно вы заполняете application form. Сейчас я уже сказала бы, что, наверное, нереально попасть, если вас никто из выпускников не рекомендует. То есть сейчас прям рекомендация – это обязательно. И Y Combinator, ну они как бы сами, да, по-моему, к Сэм Альтман выпускал статью, что мы считаем, что как бы фаундер не настоящий фаундер, если он не смог к моменту подачи, да, какие-то контакты, какие-то, ну, рекомендации себе сделать. Я помню, когда мы подавались в Y Combinator, мы 500 стартапов, мы просто всем писали везде, где можно, писали по поводу того, что порекомендуйте нас, порекомендуйте. У нас в каждый акселератор там были какие-то рекомендации. Как долго Да. Поэтому, ну, обязательно, естественно, результаты, какие-то трекшн, что-то нужно показать, и плюс еще рекомендации. Будет делать виза О1, после того, как будет зарегистрирован стартап или же стартап пойдет в Y Combinator. Ну, как бы О1, она зависит скорее от того, как у вас пресса накопится. Потому что, например, вот со стартап вы попали, у вас один из пунктов там О1 про прессу, не знаю, у меня эта пресса копилась месяца 4, пока там TechCrunch написал свою статью, которую все так долго ждали, потому что после него пошел Venture Beat, Next Web и так далее. То есть это все не...
Они, может быть, спрашивают, она технически после подачи уже? Сколько будет. То есть если вы уже подали на визу один, то есть вы собрали уже эту базу, то у нас многие люди приходят, у них еще компании нет, в принципе, недостаточно материалов, чтобы подавать на О1, потому что зависит от того, насколько человек такой, говорим, распиаренный. Да? Потому что, в принципе, это виза для людей, которые... Хотя как бы для преуспевающих, но в итоге как доказать преуспеваемость, да? То есть это как бы человек, который где-то засветился, да.
Да. Нет, если все готово...
Если все готово, то это, если делать ускорение, то это где-то 2 недели, ну, то есть не где-то это. Они обязуются сделать до 2 недели, там они могут сказать, что нам не хватает информации, прислать так, то, что называется RFE, Request for Evidence.
А сейчас очень много их.
Сейчас стало больше. Раньше у нас на один вообще не было, они раньше как-то проскакивали. Сейчас стало больше, причем на на западном побережье, а на восточном, 2 разных центра. Она...
Невада, Техас, да? Где?
Ой, я не помню, где сам центр, но вот, в общем, там 2 их. Один здесь, а один на том побережье. В общем, на восточном побережье там проходит гораздо лучше и проще. Но для этого нужно сказать, что, что нужно, чтобы компания там была. А если ускорение не делать, раньше говорили, что тоже за 2 недели делать. Сейчас они уже... Это вот не говорят.
Мне да, два месяца мне делали. Ну, мой кейс рассматривали 2 месяца.
Сейчас стало дольше, то есть делали уже какое-то время назад.
Да, да. Да.
Сейчас что-то 3-4 месяца, если не делать ускорение, так что, наверное, если вот ну, нужно уже приезжать, так мы просто рекомендуем сделать это ускорение. А оно стоит там что-то 1225 долларов. Ну, в принципе, это. Если сильно надо приехать, то это, наверное, того стоит.
Да, ну, то есть, да, рассчитывать прям такое. Так, при каких условиях дают инвестиции, ну, это я уже сказала, да, примерно, надо трекшн показать, продукт, который работающий уже. Насколько легко и сложно получить инвестиции, но если вы спрашиваете про 500 и Y Combinator, считается, что сложнее, чем поступить в Стэнфорд, по вероятности, то есть там 3%.
Я слышала Гарвард, да.
Гарвард, Стэнфорд, да, 3% примерно от всех подающих проходят в акселератор. Какого юриста посоветуете для визы О1?
У нас в фирме есть специалист, который оформляет. У нас очень хороший трек-рекорд, в принципе, у нас.
Какой approval rate? Не знаешь?
Но официально же нет никакого, да.
Нет, для у вас.
У нас в итоге у нас как бы все, кому подавали, все получили. То есть у нас было, что кому-то, ну, с RFE это вообще понятно, да, когда они дополнительную просто информацию. Был 1 или 2 отказа, которые мы потом просто тут же переподавали и проходило. Ну, то есть просто. Там человеческий фактор есть, вот с любыми этими визами человеческий фактор.
Ну да, там стоит
какой-то клерк, который вообще там, да, у него что-то настроение плохое, и вообще он видел, что там Россия, там с Трампом у них коллюжен, и вообще как бы что из России там кого-то. Ну то есть мало ли что у него там в голове в этот момент. То есть бывает, что там отказывают каким-то, или там замедляют процесс по каким-то вообще идиотским причинам, но мы не берем кейсы, которые мы считаем, что мы не можем получить, мы сразу смотрим. И чем хороша конкретно виза О, что можно... если недостаточно базы, да, вот как Марина говорит, там, можно еще подождать пару статей, там, да, там договориться, чтобы что-то опубликовали. Тут там, в принципе, люди, которые вот, в бизнесе, у них всегда есть какие-то возможности себя немножко попиарить, да, там, приглашают где-то выступить, приглашают в каком-то конкурсе, там, поучаствовать, посудить какой-то конкурс. Просто некоторые там любят это и занимаются этим, ну, просто всегда. А некоторые больше так, как-то серый кардинал, да, там, если что такое делает, но очень важно, никто про него не знает, не любят публичность. Да. Но ради визу они говорят, ну, хорошо, ну, приму там на протяжении 2 месяцев, буду там принимать все эти предложения, которые на меня сыпятся, и вот там про меня вдруг все узнают. Ну, хорошо, да.
Да, у нас шутка есть такая, что если вдруг про кого-то начинают статьи писать, да. Типа, что, на одежде подаешься? Да, типа, что это вдруг столько пиара вообще, с чего? Да. Так, дальше. Составление контактов с фрилансерами и программистами. Ну, вообще, ваш юрист, да, который делает регистрацию, там, я не знаю, если там Инна или кто вам делал регистрацию компании, по крайней мере, нам прислали все contractor agreements, все job offer. Я помню, когда... Еще, кстати, такой момент интересный, кто будет работать с этим вот, с компанией США. Мне, значит, прислал юрист все документы, я говорю, а где документ? Вот трудовой договор. Говорю, где? Она говорит, в смысле, я вам offer letter прислала. Я говорю, окей, offer letter он принял. А потом мы подписываем трудовой договор. Да какой другой? У нас реально вот разговор был, как будто мы на разных языках говорили минут 15. Я объясняла, что в трудовом договоре должно быть прописано там, вот, там расписание трудовой инструкции там, и так далее. Она просто не понимала вообще, что я от нее хочу. А, короче, здесь принимаешь на работу вот просто offer letter. И в offer letter ты уже прописываешь там, какие-то условия, зарплату и так далее. Человек подписываешь, он согласен, и все. И это как бы вот... как бы сила трудового договора, грубо говоря, да. Offer letter.
Но к нему, к такому договорчику на 1,5 странички, к offer letter, идет еще там на 7 страниц confidential information, где все мясо, да, там, ну, не насчет какого-то там графика, там что-то, а больше по конфиденциальной информации, по интеллектуальной собственности, потому что все, что этот человек делает, должно принадлежать компании, а не ему лично, да. И если мы не в Калифорнии, какая-нибудь там... положение не конкуренции, но в Калифорнии это запрещено, да. Так вот, в других местах.
Да, так что, да, это такой сюрприз для меня был, я просто думала, как, где трудовой договор? Очень смешно было. Да, какие-то вот такие вот моменты, вот хорошо, когда юрист, вот если бы она русскоязычная была, я думаю, она бы сразу как ты посмеялась, сказала, ха-ха-ха, типа. А она как бы американка, она даже не поняла, что я от нее хочу. Вот в этом, кстати, плюс, наверное, ну вот с русскоязычными здесь общаться, то, что они как бы понимают нашу специфику и понимают, что мы имеем в виду, когда мы что-то говорим.
Да. Но это даже не языковое, это больше просто культурное, потому что у меня уже много клиентов оттуда, я уже много каких-то вещей знаю по российскому праву, которые там, ну, в принципе, это российское право совсем не знаю, но вот просто там, ну да, у этой компании они уже с этим сталкивались, смотрите, это вот там, вот так, да, там как-то.
Да, если кто-то вдруг сейчас подумал, что Инна мне тут заплатила конвертик, просто, ну, Инна действительно, ну, толковый человек, с которым вот разговариваешь, понимаешь, что человек еще в курсе дела, и через нее проходит много моих знакомых тоже, которые здесь стартапы делают. Так что, пожалуйста, не думайте, какие-то эти просто...
Абсолютно бескорыстно.
Да, абсолютно бескорыстно, потому что считаю, что, ну, полезно это все узнать. Если бы мне кто-то это там год 2-2.5 рассказывал, я бы, ну, была так счастлива, потому что я приехала с квадратными глазами, ничего вообще не понимаю. Поэтому, Инна, спасибо большое за время. Да? Тем более, что да, кстати,
но ребят... в этой книжке все вопросы.
Да, я себе тоже возьму. Инна написала такую книжку, как мануал. Это вот, кстати, вот я сейчас примерно что-то такое же пишу по поводу высшего образования в США. Здесь вот основные ответы. Я у тебя одну, да, заберу. Вот, и можно тоже почитать, смотреть. Ее бесплатно абсолютно можно скачать. Ссылка под видео. И кнопочка зелененькая, если вы с сайта LingvoTrip смотрите. Вот, так, сейчас одну секундочку. Я дальше перехожу к вашим вопросам обратно. Так. Ну, все окей, просто проверю, что с трансляцией все в порядке. Так, ба-ба-бам. На каком этапе стартапа же можно начинать делать визу O1? Как бы, опять же, стартап выступает приглашающим лицом, то есть кто он оформлен, в принципе, уже можно и делать, да, главное вам, чтобы, ну, все остальное было, там же критерии не только, что у вас стартап, а там пресса и так далее, ну, даже вот с иммиграционным юристом.
Можно, в принципе, не иметь стартап, можно иметь любой бизнес, да, то есть любая компания может пригласить вас на эту визу, то есть это может быть там абсолютно не технологический бизнес вообще, мы такие тоже делаем. У нас вот как-то мы сделали визу один для компании, которая предлагает секс-тренинги.
Это, а у них какая форма регистрации была?
Корпорация.
Корпорация, да? Прикольно.
В Нью-Йорке вот у них там, если кто из Нью-Йорка смотрит, можем потом дать ссылочку, если кому интересно.
Да. А вот, кстати, вот удаленно компанию зарегистрировать можно же и с вами. Ну, то есть C-Corp, Delaware, спокойно, да? То есть удаленно компанию зарегистрировать можно?
Все делается удаленно, кроме счета. Вот.
Кроме счета, да. На счет нужно приехать, еще доказать, что как бы здесь.
Смотрите, можно приехать или можно иметь человека здесь какого-то, да? То есть есть люди, которые представляют некоторые там операционные услуги здесь. Это не юристы, да, это просто какие-то операционщики. Они будут какую-то бухгалтерию для вас делать, еще что-то. То есть если у вас есть такой вот доверенный человек, то он может пойти открыть счет для компании, но, чтобы вы понимали, этот счет будет на его имя. Да? То есть у вас не будет доступа к счету. Есть люди, которые это делают и просто дадут вам свои там логины, да, но получается тогда ситуация, что у вас несколько людей пользуются логинами, и это... Ну, как бы не очень хорошая ситуация, потому что если потом какая-то утечка, непонятно, кто пользовался счетом. То есть тех, кого я знаю, кто это делают, они с этим очень аккуратны, они, я им полностью доверяю, хорошо знаю, но они как бы, тогда сами администрируют счет, чтобы потом не было никаких претензий, да, к ним. То есть, как, понятно, у меня полностью ответственность, но я тогда понимаю, что деньги оттуда без моего ведома и не уйдут. Вот, то есть такие варианты тоже есть, кому-то это, может быть, подойдет. Ну, многим это некомфортно, потому что они этих людей не знают. Но если у вас есть, например, может быть, какие-то свои контакты, да, то есть не обязательно приезжать, можно с кем-то сотрудничать здесь, кто для вас будет вот этим заниматься.
Okay.
Это тоже такой вариант.
Да, ну, и я бы в любом случае, я не знаю просто, зачем открывать там компанию в США и не жить, да, потому что это не самая лучшая юрисдикция, которая там какая-то офшорная. Uh-huh. Поэтому я думаю, что в любом случае, если вы рассматриваете там стартап в США, наверное, вы рассматриваете там в дальнейшем фандрайзинг, какое-то поднятие инвестиций, развитие, здесь, возможно, там продажи в большой корпорации, поэтому, наверное, вы хотите здесь находиться. При открытии, ну вот, в общем, вопрос, при открытии компании обязательно нанимается на работу американцев? Абсолютно не обязательно, у вас может быть, если там по О-визам сколько угодно иностранцев, да, там себе рабочую визу, по-моему, H-1B, я не помню, ну, сколько-то должно быть американцев уже тогда, да, если...
Ну, себе, они вообще не говорят, что вы сами себя трудоустраивали, но... Там как бы тоже есть всякие нюансы. Смотрите, по-моему, вот тоже в отличие от там, других каких-то юрисдикций, здесь нет вообще требования, чтобы у вас были хоть какие-то сотрудники. Да? То есть можно иметь компанию без сотрудников в штате вообще.
Да.
Если вы все там, то вы по определению...
Ну, в России
можете,
живете, да.
Вы не можете быть сотрудниками американской компании. Если она какое-то представительство не открывает, это тоже все очень как бы плохо. Американская компания, в принципе, может открыть представительство где-то еще, но лучше открывать не представительство зарегистрированное, а там уже тогда дочерние какие-то компании, вы можете тогда быть уже сотрудниками той компании. А так вот усредненно вы, скорее всего, если живете там, то вы не будете сотрудником американской компании, вы будете там консультантом, вы можете получать компенсацию, и вам даже не нужна никакая виза, если вы представляете все услуги не отсюда.
Окей, так, Петр спрашивает, куда написать INI насчет оценки кейса по EB1? А, ну, на самом деле не INI, надо писать просто вам, да? А, тебе можно?
Да.
И ты просто перенаправишь, да, на Семена.
Да.
Если вы книжку скачаете, там на последней страничке все контакты есть. Так, здравствуйте, интересует открытие фирмы для визы L1, где дешевле и какая форма собственности лучше?
Смотрите, вот мы всегда очень так опасаемся формулировок открытия там компании ради визы, да, то есть все эти визы, они даются под нормальный бизнес, да, переезжающий. Если у вас компания открывается вот сугубо под визу, то с большой вероятностью вы ее не получите, потому что, ну, это будет видно. Да? Виза L1 непростая, она очень интересная и очень классная, если ее получить, потому что, да, супруги имеют право работать, вот в отличие от О, например. Но нужно, во-первых, предоставить достаточно большую базу информации про текущую компанию где-то за рубежом, да, там, допустим, в России или где-то еще, показать, что это настоящая компания с какими-то нормальными оборотами, с сотрудниками настоящими, да, не которые там в конверте получают где-то деньги по-серому, там, как-то, которые оформлены в штат, потому что это визы для менеджеров, эти менеджеры должны кем-то руководить, да, то есть и человек, который подает на эту визу, ну, то есть человек, на которого подается эта виза, сам тоже должен быть трудоустроен официально в этой компании, не просто быть там гендиректором, да? Он должен быть на зарплате. У него должны быть подчиненные. То есть у вас должна быть, с одной стороны, хорошо там развитая компания там, с другой стороны, можно здесь под новую компанию получать в США, но нужно показать, каким образом этот человек тоже будет менеджером здесь, То есть ему нужно, ну, то есть у вас хотя бы в планах, в бизнес-плане, который вы будете подавать, нужно будет показать, да, мы там планируем под него нанять сотрудников, или, ну, вот, в общем, кем-то он должен здесь руководить, причем там тоже там тонкости, то есть он не может руководить самыми нижними рангами, то есть это такой должен быть высокого уровня руководитель. Вот. Нужно денежное вложение делать в США. Ну, то есть это не просто так, да, там открыл компанию, всех надурил и получил визу.
Да, то есть, да, это исходится из потребностей бизнеса, то есть вы уже, не знаю, может быть, есть смысл, если вы действительно считаете, что США там хороший рынок для вашей компании, приехать посмотреть на это все, да, прикинуть, и уже на месте понять, там, какая форма собственности для вас и так далее.
Ну, форма собственности, скорее всего, это будет все равно корпорация, из-за того, что я говорила раньше, там, в начале вебинара мы обсуждали, что LLC просто она неплохая собственность для американцев, да, там, для определенного вида бизнеса, но когда у нас иностранцы, которым потом придется налоговые вдруг декларации персональные подавать, у которых нужно вот эти вот холдинги делать, все это получается достаточно сложно, так что мы не рекомендуем. Есть ситуации, когда люди это делают, и там они какие-то, в общем, ну, усредненно, как бы, да, чтобы было все проще, делать все равно C-Corp, и думать, если вы хотите, чтобы это была какая-то прибыльная компания, то тогда будете думать, как выводить деньги. Скорее всего, вот, ну, чтобы такой ситуации не было, чтобы было проще, вы можете сделать дочернюю компанию здесь. То есть у вас, да, это корпорация, но в ней никаких особо доходов не остается. Она просто помогает вашему зарубежному бизнесу. Дочерняя компания, допустим, российского бизнеса. И, соответственно, допустим, он здесь делает продажи, и зарабатывает деньги, но это не ее деньги. Она эти деньги отправляет обратно в материнскую компанию, потому что это ее деньги, она просто является там клиринг-хаус, да, там у нее, то есть она, и она работает просто на какой-то небольшой там процент, то есть от, это называется cost-plus, да, у нее есть, и покрывается ее расходы на существование, плюс там, допустим, 5% сверху. И это такая в целом нормальная модель, которая проходит, и тогда платится налог в США вот с этих там 5% прибыли.
Окей. Так, а можно ли переделать LLC в C-Corp? Наверное, да.
Можно ли сделать LLC? Да, безусловно, есть процесс конвертации. Более того, если вам нравится форма LLC, вам только не нравятся налоговые последствия, там есть такой, в налоговых формах, там есть такой check the box, можно такой отметить коробочку, и ваша LLC будет себя вести к корпорации, и, ну, с налоговой точки зрения. При этом структура остается LLC. Я персонально не очень люблю структуру LLC, потому что она для меня как бы слишком какая-то такая размазана. Я больше люблю именно работать с корпорациями. Но если для вас это вы же с ней работаете, вас, в принципе, все устраивает, кроме вот этой налоговой части, то можно даже не конвертировать. Если хотите, можно конвертировать, это тоже достаточно такой несложный процесс.
Окей. Инна уже пишет, что читает твою книгу, уже до 55-й страницы дошли, и там на 55-й странице ошибку нашли.
Ну, пишите ошибки, я с удовольствием все починю.
Стартап вместо стартапа.
Хорошо, это важно. Еще никто не давал комменты по книге в плане ошибок, и действительно ее нужно вычитывать, а конец книги совсем никто не вычитывал. Сначала мы еще несколько раз успели перечитать до публикации.
Инна спрашивает, сколько у вас стоит консультация по EB1, видимо, по оценке кейса?
Ну, даже не знаю, у нас как бы мы не особо делаем такие консультации по оценке. У нас есть вот иммиграционный специалист. Если интересно, вы можете мне написать, я вас с ним напрямую свяжу. Он там с вами, ну, поговорит там 15-20 минут, и в целом как бы будет понятно, там, есть кейс или нет. Почему не берем то, что нам кажется, вообще как-то нету базы никакой, да? Вот, если он считает, что есть база, то, значит, мы берем за визу, да, а не за консультацию.
Ну, то есть, да, то есть он вам просто пришлет опросник, как это обычно работает, заполняете опросник, он смотрит, если да, то он говорит, что окей, мы беремся с кейс, ну, с кейс ведения столько-то, если нет, то нет.
Ну, и EB1 это вот грин-кард же по...
Да, это экстраординарность.
Да, там... Не обязательно для этого иметь визу О1, но в целом как-то вот считается, что ее гораздо легче, ее сложно получить, эту грин-карту, ее проще получить, если вы сначала подали на визу О1. То есть я не пытаюсь там продать больше услуг, а можно пытаться сразу подавать на грин-карту. Но я просто знаю случаи, где там сразу к грин-карте отказывали, а как-то вот когда идешь через визу О1, как бы ты уже один раз доказал, а там порог прохождения ниже. Да? Там сначала получил О1, доказал, да, я такой... экстраординарный, и уже на этот более высший, на более высшую планку для грин-карты как-то уже проще немножко проходить.
Окей. Так, как я понял, я могу открыть по туристической визе бизнес. Правильно поняли, Дмитрий?
Можно даже не приезжать.
Можно даже дома сидеть, да, без визы. К примеру, во время прохождения языковых курсов. Как вариант, да, если курсы, особенно в Сан-Франциско, мне кажется, они вдохновляют на открытие компании. Кто имеет право в этой компании работать? Имеет право в этой компании работать тот, у кого есть разрешение на работу в США, и кого вы как бы наймете, да? То есть вы как учредитель можете нанимать кого-то в США, и вы как учредитель по тур-визе, например, вы можете вести переговоры с инвесторами. То есть к нам приехали 500 стартапов, да, меня тоже многие спрашивают, а как ты по туристической визе ведешь бизнес? Как по туристической визе что мы делали во время 500 стартапов? Мы делали фандрайзинг, то есть мы встречались с инвесторами, питчили, рассказывали. Мы как-то встречались с партнерами, подписывали школы в США, и мы продумали, как бы обсуждали маркетинг. То есть менеджмент вы не можете делать вот именно, вы знаете, day-to-day operations по турвизе как бы неправильно, да, вы уже должны быть...
Все, зарплату не получаете, то, по идее, никто там особо не знает, чем вы занимаетесь.
Ну да, да-да-да. Ну, как бы формально, да, но да. Пока вы зарплату себе не платите, вы можете какие-то вещи делать, но потом вам нужно, естественно, получать вам визу, видимо, или что вы делаете.
Ну, или вы можете, опять же, зависит от того, что это за бизнес и какие у вас потребности в США, то есть вы можете сами ехать домой, получать компенсацию как консультант или даже на свою какую-то российскую компанию получать компенсацию по контракту, а здесь иметь уже каких-то сотрудников с правом на работу, которые, допустим, ну, тоже продажами занимаются, да, то есть просто зависит. Если вы хотите именно привлекать инвестиции, то все-таки верхушка компании должна как-то находиться здесь, ну или вот кто-то, кто будет это все питчить, и все они хотят, чтобы там запитчили их и уехали. Но если это просто бизнес, который там живет с как-то платежи от клиентов, да, то вы можете приезжать там 2-3 раза в год встретиться с ключевыми клиентами, а так у вас ну, основной бизнес могут вести ваши сотрудники, которые просто американцы или люди на визах на каких-то.
Окей. Мы потихонечку будем заканчивать. Я, наверное, последний вопрос зачитаю. Здравствуйте, спасибо, очень полезный контент. Марине за книгу Инне. Инна, спасибо за книгу. Да. У меня следующий вопрос. Что думаете... Ой, нет, стойте, перед этим я задам вопрос. Сколько у тебя ушло времени на написание книги?
Ой, ну, я же так...
Это личный вопрос, да. Я просто в процессе, вы не представляете, как это сложно, то есть у меня уже там типа 40 страниц, мне кажется, надо больше. И вот я сижу как бы каждый день думаю, и я иногда вот сажусь и начинаю писать, думаю, а человек вообще интересно это будет читать?
Это всегда большой вопрос, поэтому я сначала пишу, потом сажусь, перечитываю, думаю, нет, что это, как это вода. Да, то есть тяжело свое резать, да, такое, но, ну, как бы по времени от и до это где-то... около года заняло, но я сначала там села, что такое писала, конференции готовила, подготовила такую укороченную версию, там, страничек на 8, а потом практически этим не занималась, и потом вот наш иммиграционный специалист ехал на конференцию в Киеве, на iForum, и мы хотели ему с собой вот дать такие уже законченные работы, и тут я, у меня как бы была мотивация, я же там села за, не знаю, за сколько, за 2-3 недели мы так... В ускоренном режиме все это заканчивали. Ну и поэтому, да, в конце книги больше опечаток, чем в начале.
Окей, на самом деле тут и про визы есть. Вообще супер. Вот реально, если бы я бы...
Кстати, там про визы, там про стартап-визу написано. Можете это уже вычеркнуть.
А, да,
ее отменили. Ну, ее как бы и не было, но вот там написано, что там какого-то июля вот там должно что-то такое все уже.
Да, не будет стартап-визы. I'm sorry. Да. Ну, на самом деле, она и не визой была, там,
это
да,
было
все вообще.
Там. Ну, там написано, в чем были с ней проблемы, если кому-то интересно так уже историей позаниматься.
Так, что вы думаете о том, чтобы начать стартап при обучении на PhD в Калифорнии? Реально ли это? Я думаю, что это реально, ну, как бы это точно реально, то есть вам никто не запрещает начинать, вопрос просто со временем, да? Но, например, один из таких примеров, который стартап начал во время обучения на PhD в Калифорнии, это стартап Google, когда Сергей Брин и Ларри Пейдж сделали как проектную работу свою алгоритм, который выводит по релевантности результаты по запросу. И вот этот алгоритм перерос в то, что они потом переехали с PhD в гараж к... вот этой Сузан, я никогда не могу выговорить ее фамилию, которая CEO YouTube, ваш Цицки, переехали к ней в гараж, наняли, значит, Ларри Пейдж начал общаться с сестрой Сузан, они наняли Марису Майер, которая крутила роман с Брином, которая сейчас CEO Yahoo, и она получает, я наверное, прочитала статью, типа у нее зарплата 100 тысяч долларов в неделю, что-то там какие-то вообще сумасшедшие суммы. В общем, да, есть очень интересные истории по поводу начала стартапа RIM PhD, особенно если ваш research связан с технологией, да, которая...
На самом деле лучше, ну, лучше это сложно сказать. Там есть свои нюансы, да, то есть вот я не знаю, как они это все юридически оформили, но я в свое время еще, когда начинала свою карьеру, работала с партнером, у которого была практика в Life Sciences. И у него практически все клиенты были какие-то люди, которые там, вот, там PhD, что-то, получали Стэнфорд, там Гарвард, и они все вот делали компании, исходя из того, что они там такой ресерч какой-то сделали. И вот эти технологии, да, наработки забрать из университета достаточно сложно. То есть нужно подписывать, да, контракты. У них, в принципе, это отработано, с одной стороны, да, то есть у каждого такого большого нормального университета есть свой такой юрцентр, который этим занимается. Но там идет торговля, потому что они как-то так достаточно жестко к этому подходят, они хотят там за собой оставлять много прав, и как-то, ну, в общем, сложно, то есть это не так тривиально. Так что если можно это... сказать, если у вас уже есть какие-то наработки.
Лучше на своем компьютере делать и дома, а не в аудитории. Потому что тут, да, вот как бы вопрос, где вы это делали, да?
Ну да, не, но если это часть вашего ресерча по PhD-программе, у вас была стипендия, и, скорее всего, у вас это что, подписываетесь университетом, когда вы начинаете эту программу, там будет написано, да, там какие ограничения, то есть тут надо читать. Там будет написано, чтобы такой ситуации не оказалось. То есть это нормальная ситуация, многие компании построены на ресерче, который вышел из университета, но надо будет делиться, чтобы понимали.
Да, ну, Google там за хорошую сумму, я так понимаю, выкупил. Ну, наверное, да. Это право. Да, так что вот, будем заканчивать. Ребят, спасибо вам большое за то, что были сегодня с нами, да, за то, что присоединились послушать нас. Вот, да, книгу обязательно скачивайте. Мне кажется, это такой вот, просто тут я смотрю, настолько все структурировано, как у нас с Веней мы вели вебинар, у него книга по-английскому, даже 40 страничек, максимум выжимки, вот такая по стартапам теперь у вас есть, и скоро выйдет еще моя такая по поступлению на программы обучения в США.